Наступило недолгое молчание. «Так что же получается, Нестор немного слукавил?» — спросил Виктор. «Он писал то, что ему поручили вышестоящие сановники. Нестору было дано задание подготовить книгу «Жития Феодосия» к канонизации. Проще говоря, создать образ для поклонения. Значит, и писать о нем нужно было соответственно, на должном уровне. Но Нестор и написал. Чуть-чуть взял из реальной жизни Феодосия, а остальную его святость дословно списал. Автор же не был очевидцем реальных событий. Когда Феодосий пришел в пещеру к Антонию в 1056 году, Нестор в это время еще, как говорится, в пеленках песни распевал. Поэтому именно Нестору и дали задание написать этот труд, приставив к нему некоторых последователей Феодосия и старых иноков, захвативших времена его игуменства, так сказать, в помощь, чтобы как можно правдивее была история. «Вот так и верь истории!» — усмехнулся Женька. «А что ты хотел? Все не так просто. Тогда церкви понадобился образ первого на Руси преподобнического жития. Вот они и взяли игумена Феодосия за особые заслуги. Не Агапита же было им брать!» — с улыбкой сказал сенсей. «Нужен кто? Игумен. Вот Нестор и постарался. Взял чуть-чуть из реальной жизни Феодосия, касательно частично его детства, юности и жизни в монастыре. А остальное, по наущению отцов, дословно скатал из разных житий греческих и палестинских святых. На Руси тогда уже имелись переводы и древних патериков, и аскетико-учительных трактатов, и аскетических житий. Особо были любимы и читаемы жития греческих святых, таких, как святого Антония, Феодора Студита, Феодора Эдесского и Иоанна Златоуста. Менее известны, но в полном своде были жития палестинских святых VI века, о которых писал Кирилл Скифопольский. Это жития Ефимия Великого, Саввы Освященного, Иоанна Молчальника, Феодосия Киновиарха. Короче говоря, было из чего выбирать в создании нового образа. Нестору, к примеру, особо приглянулись жития святых Ефимия и Саввы. Поэтому образ нового Феодосия вышел во многом как и Саввы, причем иногда с использованием в тексте дословных выдержек. Духовные подвиги выписал из восточной аскезы, добавил некоторые элементы из жития святых. Вот вам образ великого Феодосия, отца русского монашества. Хотя сам Феодосий был далеко не таков, как его преподнесли. У него действительно было трудное детство в богатой семье. В 13 лет умер отец. Мать постоянно била. Психика у парня совершенно неустойчивая. Короче говоря, был слабаком, который старался угождать более сильным. И когда он пришел к Антонию в Киев, в очередной раз сбежав от своей мамаши, Антоний принял его по простоте своей душевной, надеясь перевоспитать. В то время в пещере вместе с Антонием уже проживала небольшая община, в том числе и Агапит, который и предупредил Антония насчет этого тихонького парня. «Змею согреваешь на теле своем». Но Антоний из жалости оставил парня. Кстати говоря, Нестор этот момент прихода Феодосия к Антонию и якобы отказ Антония принять его изобразил по-своему, один в один списав с жития святого Саввы, что на самом деле ничего общего не имело с действительностью. Феодосий же, хоть и при братии был тихоня, но внутри его бурлил котел кипящий и далеко не из добрых мыслей. Феодосий, чувствуя, что Агапит видел его насквозь и ведал о тайных помыслах, старался не попадаться лишний раз ему на глаза. И после он всю жизнь испытывал внутренний страх перед Агапитом, ибо творил дела, несоотносимые с духовной жизнью. Что предрек Агапит об этом парне Антонию, то и случилось. Впоследствии, когда к монахам присоединился Варлаам, сын Иоанна, первого боярина князя Изяслава, по этому поводу разгорелся скандал с власть имущими. Вот тогда из сей братьи именно Феодосий по слабости духа своего и стал осведомителем у Изяслава. И впоследствии подставлял Антония не один раз. В конце концов, когда Варлаам, будучи первым игуменом, пришел к Изяславу просить земли, что над пещерами, Изяслав согласился их отдать только с условием, что во главе их братьи будет стоять угодное ему духовное лицо. Варлааму ничего не оставалось, как согласиться. В этот же год Изяслав перевел Варлаама, которого Антоний в свое время поставил над братьей, когда сам стал простым монахом, в Димитриевский монастырь, а на его место определил своего человека, Феодосия. А Нестор все это преподнес, будто бы сама братья избрала Феодосия своим игуменом за монашеские подвиги.
«Точно, что подвиги!» — ухмыльнулся Володя. «У нас бы за такие подвиги шею намылили!»
С этого момента и пошло негласное разделение в Печерском монастыре, продолжил сенсей. Последователи Агапита стремились к духовной жизни. Феодосий же и его последователи, среди которых больше всех выделялся Никон, постригший его в монахи, которому у него возгорелась непростая любовь, улыбнулся сенсей. Стремились использовать свое положение для собственного обогащения. Феодосий, достигший желаемого, потом так возвеличил и укрепил свою власть, что даже Изяславу несладко пришлось. «Да», — задумчиво произнес Николай Андреевич, «если дать такому человеку, как Феодосий, власть, хорошего не жди». Устойчивая депрессивная подавленность в подростковом возрасте зачастую приводит к серьезным нарушениям в психике, к различным психопатологиям. Такой подросток слабо адаптируется среди сверстников, нередко утрачивая чувство реальности в окружающем мире. А это, в свою очередь, порождает чувство неполноценности, собственной несостоятельности и пониженной самооценки, целый комплекс страхов. Как правило, такие люди замкнуты в себе, робки и несмелы. Но как только у них появляется шанс реальной власти над людьми, вот тут-то и проявляется весь букет их психических заболеваний. Женька послушал рассуждения психотерапевта, а потом проговорил.
«Прямо образ Чикатилы! Тот тоже был тихонький да скромненький на людях».
«А ты думаешь, откуда маньяки берутся?» — серьезно сказал психотерапевт. «Раздутая мания величия еще не такое с людьми делает».
«Совершенно верно», — согласился с ними сенсей.
Феодосий служил в первую очередь удовлетворению своей мании величия. В духовном же он был страшно ленив. Молитвы читал лишь для показухи. Глядя на духовную работу Агапита и его учеников, он, поучая других монахов бдеть по ночам, сам же в это время спал. Да так сладко, что его утром вечно приходилось будить, а позже представили это как потаенность его аскезы. О таких, как он, сказано Иисусом. Связывает бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Расписали Феодосия в хвалебных речах как книголюба и просвещенного человека. Это вообще анекдот, учитывая его элементарные знания в грамматике. Зато поучать других он любил на каждом шагу, возвеличивать свою особу, чтобы ему в ноги кланялись, руки целовали, святым отцом величали. Это было его неотъемлемым внутренним свойством — представлять себя перед людьми чуть ли не в образе Господа Бога. А ведь Иисус говорил: «И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах».
Причем любил поучать не только свое стадо, но и обычных мирян, выставляя себя в свете жестокого и непримиримого сторонника христианства, вдалбливая им, что тот, кто хвалит чужую веру, ходит вблиз ереси, и при этом часто повторял слова Агапита: «Бог един, и едина вера в Него». Но если Агапит рассказывал ученикам о единой внутренней вере в Бога, свойственной для любого существа человеческого, стремящегося к Нему, чему, собственно говоря, и учил Иисус, то Феодосий перекручивал эти слова с позиции религии, эгоизма своего животного начала. Мол, только моя вера истинна, а остальные все недостойные. Особенно он любил поучать богатых, зачастую бывая у них на пирах в гостях. Он вообще вменил себе, что его долг — это поучать князей, а их — слушать его поучения, то есть обладать властью над власть имущими. О таких людях-фарисеях сказано даже в Евангелии, каноны которого пытался провозглашать Феодосий. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежать на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». И там же и сказано: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все же вы — братья.
И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос».
И тут Татьяна, которую, видимо, больше всего задели слова о единой вере, промолвила:
«Что-то я не пойму разницу между словами Агапита и Феодосия о вере единой. По-моему, Феодосий был прав. Как говорила моя бабушка, надо верить только в христианство, ибо это единая вера, приводящая к Богу».
«Ну вот видишь, твоя бабушка считает это так, потому что она родилась и выросла в христианской среде. А чья-то бабушка, проживающая на Ближнем Востоке, будет рассказывать своей внучке, что единственно правильная вера — это мусульманство. Бабушка-китаянка будет уверять, что это буддизм и так далее. Но все это лишь внешние условности, которые, в конечном счете, при полном переходе человека на позитивную волну, то есть на доминацию агата-демона, а не на поддержку агрессивного фанатизма кака-демона, приводят человека к одному и тому же внутреннему результату. И зачастую человек даже не ведает о тех процессах, которые происходят в нем. Он лишь начинает понимать, что такое истинная вера в Бога, чувствовать необыкновенный душевный прилив сил. То есть все, кто истинно верит в Бога, как бы его ни величали, в конечном счете приходят к одной и той же двери и переступают один и тот же порог. Сказано, что множество дорог ведут к Богу, да врата узки.
«Нет, я, например, вроде так все понимаю», — стал рассуждать Костик. «Но если честно признаться, то, по большому счету, трудно во все это поверить. Но вот хотя бы о том же Агапите, что в нем пребывал сам Дух Святой. Как он вообще выглядит, тот Дух Святой? И неужели это было так важно для Руси? И почему до сегодняшнего дня я нигде об этом не слышал и не читал? Почему до нас дошли именно те истории, которые, как вы говорите, во многом перекручены? Кому же тогда вообще верить? И если есть Бог, то почему Он допускает, что над святыми издевались, Христа распяли, про Агапита правду скрыли?»